Шахматисты. Как вы понимаете, Виктор Борисович, общая численность дивизии при существующей системе комплектации определена быть не может. Списки по конспиративным соображениям не ведутся, членство на уровне рядовых условно. Если человек вступил в союз, еще не факт, что на него можно твердо рассчитывать, говорил Начдив-1 генерал Жбанов. Теоретически в дивизии порядка 2000 бойцов, которых... Впрочем, считать реальными бойцами не следует. Как я уже сказал, по моей предварительной оценке, 1 июня на пункты сбора явится хорошо, если 1000 человек. Сами видите, какой это процент, 50 максимум.
У меня то же самое, — вставил Меркуров.
Начдив-2 Шерер просто кивнул.
— А мои придут все, я в них уверен, — весело заявил Миркин. — Кавалеристы не чета пехтуре.
Просто у вас, Лев Абрамович, людей немного и связь короче. От вас к взводным, и все, — заметил Жбанов. Очень мешал слушать Полканов со своими комментариями прямо в ухо.
С Жбановым легче всего. К охране относится с пониманием, правил не нарушает.
Снова заговорил Савин, и начальник охранного сектора почтительно умолк.
Я вам больше скажу, господа. Не выйдет 1 июня 50%. И 25% не выйдет. Все живые люди, всем страшно. Одно дело подниматься в атаку из окопа плечом к плечу. А у нас каждый живет дома, многие среди родных. И ему неуверенно, страшно. У нас с вами произойдет так же, как при любой революции. Не кривитесь, полковник. Мы все именно что революционеры, если понимать слово «революция» в его изначальном смысле. Переворот. На первом этапе всегда выступают только самые смелые и активные. Если они устояли и того паче добились каких-то успехов, присоединяются среднесмелые и только потом уже остальные. А когда дело идет к победе, поднимаются все прочие, кто восставать и не собирался. Поэтому будет вполне довольно, если каждая из дивизий утром 1 числа соберет хотя бы 10% состава. Этих нескольких сотен храбрецов достаточно, чтобы полностью дезорганизовать советскую власть в Москве, а если получится, то и в других ключевых городах. На то, господа, и составлен план приоритетов. Мало людей вышло, дивизия концентрирует удар только по цели номер 1. Чуть больше — по 2. Еще больше, по 3 и так далее. Он повернулся к Шереру. Возьмем вас, Антон Альфредович. Допустим, вы видите, что утром 1 июня у вас в наличии только 100 человек. Ваши действия. Начдив-2 уверенно ответил. Собираю людей в кулак и бью по цели номер 1, которая опять не кстати встрял Полканов.
С Шерером беда. Гоняет от тебя охранников. Говорит, я сам о себе позабочусь. При этом неосторожен и ненаблюдателен.
Сквозь шепот Алексей еле разобрал, что цель номер 1 у дивизии Шерера — ЦК большевистской партии.
1 июня как раз суббота. Они по субботам собираются на свой синедрион, как на моление в синагогу. Мы войдем через Боровицкую башню, там в карауле будет наш человек. Через 5 минут окажемся на месте и перебьем всех еврейчиков вместе с шебезгоями.
Антон Альфредович... Я бы попросил.
Савин покосился на Миркина. Полковник сконфузился.
Извините, Лев Абрамович, я не в том смысле. Но у них там, сами знаете, еврей на евреи сидит. Если бы ваш драгоценный царь-батюшка обращался с евреями по-другому, они в революцию бы не пошли. Глядишь, революции вовсе бы не случилось,
поморщился фронтоватый ротмистр.
— Ей-богу, полковник, но раз послушаешь вас и засомневаешься, не перейти ли к красным? — Не считайте меня юдофобом,
— все оправдывался Шерер.
— Вы знаете, как высоко я вас ценю, ну и вообще, в вашей нации встречаются достойные представители.
Миркин иронически кивнул.
— Вы говорите в точности, как мой знакомый Изя Шифер. Можете кидать в меня тряпками, но среди гоев иногда попадаются приличные люди.
Все, кроме Шерера, засмеялись. А Савин сказал, «На сем предлагаю эту содержательную дискуссию закончить и вернуться к делу, если, конечно, не возражает полковник Шифер, то есть Шерер».
У полковника так вытянулась физиономия, что смех перешел в хохот. Усмехался и невозмутимый Виктор Борисович, из чего следовало, что оговорка была не случайна. Прыснул в конце концов и Шерер.
— А ну вас!
Романов поймал себя на том, что улыбается. Его бывший начальник, подполковник Козловский, тоже, если пускался в рассуждения о политике, производил впечатление сущего неандертальца, махрового черносотенца, а притом был отличный товарищ и вообще душа человек. Эх, где-то он теперь. С кем ясно? Конечно, с этими.
Хорошо, Антон Альфредович, продолжил серьезный разговор Савин. Допустим, у вас не 100 человек, а 150 или 200.
Вычленяю второй отряд для цели номер 2, центральный телеграф. Согласно плану, отряд выдвигается на...
Миркин, тоже проблема,
зашептал Василий Васильевич.
Не спорит, не репенится. Но когда ему надо, отрывается от охраны и исчезает.
Умолк. Савин поднялся над столом.
Господа, я не мастер произносить речи. Я человек не слова, а действия. Однако хочу сказать вам вот что. Мы в союзе защиты Родины все разные. Всякой твари по паре. Но дело у нас общее. Построить ковчег, на котором мы спасем наш мир от потопа. А вот когда спасем, тогда уже будем спорить, какую будет новая Россия. Монархической, республиканской, социалистической, федеративной или какой-то еще потом. Когда наш ковчег выплывет.
Миркин изобразил аплодисменты.
Браво, Виктор Борисович! Очень политичная аллегория. Спасибо, что ничего не стали говорить про Голгофу и Гефсиманский сад. Я бы счел это очередным выпадом против евреев. А Ноев ковчег — это прекрасно. Он признается как христианами, так и евреями.
Все опять засмеялись. Весельчаки, — озабоченно подумал Романов. Что же у них за план по захвату центрального телеграфа? Как выявить предателя в кремлевском гарнизоне? И каковы приоритетные цели у остальных дивизий?
— Уже 11, господа.
Савин посмотрел на старые карманные часы.
Позаседали не хуже временного правительства при незабвенном Александре Федоровиче. Встретимся в пятницу.
Все поднялись.
— Лев Абрамович, задержитесь, пожалуйста. Прошу отчета о поступлениях и тратах.
Про финансы охотно послушал бы и Романов. Но Василий Васильевич опустил заслонку. Поглядел. Какие соображения? Не до конца доверяет, понял Алексей.
С генералом Жбановым, как ты говоришь, все хорошо.
Меркурову достаточно поменять охранника на более опытного, плюс проведу с ним беседу. Насчет Шерера. Дерганый, вспыльчивый, самолюбивый. Самое лучшее приставить к нему негласную охрану. Раз он не наблюдателен, то и не заметит.
«Дел, говоришь», — согласился Полканов. «Надо было мне самому скумекать. А с Миркиным как быть? Главное, он не протестует, на все соглашается, шуточки шутит. Но если ему надо, раз и как сквозь землю...»
«Подумаю про Миркина. Непростой субъект».
«Ага, давай вместе подумаем. Времени у нас с тобой сколько хочешь. Я тебя тут за стенкой поселю. Хорошая такая комнатка, тебе понравится».
«Ладно, за вещами только схожу.
А не надо ничего», — задушевно молвил Василий Васильевич. «Я с тобой поделюсь и бельишком, и всем прочим. Ты, Алеша, теперь отсюда не ногой. Все время будешь тут, в амбулатории. Оно и мне веселее, про футбол наговоримся».
«Что?
А ты как думал? Я тебя отпущу по городу гулять, после всего, что ты видел и слышал?»
Полканов укоризненно покачал головой.
«Нет, брат. Ты, когда наши слабые точки перечислял, Виктор Борисович, штаб, командир частей, забыл еще про одну ахиллову пяту, про меня. Я, как начальник охранного сектора, об организации знаю больше всех. Попадусь чекистам — беда. Посему никуда я не выхожу, сижу здесь, как паук. Тку паутину из своего укромного уголка. И ты теперь такой же. Слишком много знаешь. До самого 1 июня мы с тобой, считай, под домашним арестом».
К такому повороту Алексей был не готов. А как сообщить Орлову все добытые сведения? Вылезти ночью в окно? Нельзя. Заметит отлучку, все пропало. Черт!
«Ничего», — утешил его Василий Васильевич. «Чай не камера-одиночка. Дом большой, гуляй где хочешь.
Люди, опять же, все время заходят. Которые к доктору Засу, уличные. Которые к доктору Ананьеву, наши. Это, кстати, я, доктор Ананьев. Если надо трипер подлечить, обращайся. Спасибо, я лучше с ним похожу. Посмеялись. Познакомишься с ребятами из сектора, они часто появляются. С Марией Львовной нашей подружись, которая в приемном покое. Сидит тихой курочкой, прям незабудка, — ласково улыбнулся Полканов. Видал бы ты, как мы втроем, Виктор Борисович, я и Маруся, в 907-м жандармского генерала Баха убабахали. Он отвел Алексея в соседнюю комнату, вернее, чуланчик, с таким узким окном, что при всем желании не протиснешься. Не апартамент, зато безопасно. Пойду матрас с одеялом добуду, а ты погуляй. Предложение подружиться с Марьей Львовной было хорошее. Тетка сидела как цербер, у выхода на улицу мимо не проскользнешь. Хорошо бы найти путь к ее суровому эсеровскому сердцу. Он отправился в приемную. Посетителей там не было, но над милосердной сестрой склонился Миркин, что-то весело ей рассказывал. Значит, уже отчитался перед начальством.
— А вот он, Д'Артаньян, — обернулся ротмистер. — Я Марье Львовне живописую, как эффектно вы предстали перед штабом. Подвески похищены, Ваше Величество. Нас не познакомили. Лев Миркин.
Сначала Алексей по правилам учтивости представился даме, еще и щелкнул каблуками, но та ответила тяжелым недоверчивым взглядом. Левший с ней, старый грымзый, подождет. Миркин сейчас представлял больше интереса. Вот бы накрыть его вместе с кассой Союза.
Я знаю, кто в ротмистер. Позвольте на два слова.
Вышли в коридор. Я теперь помощник у Василия Васильевича. Он жалуется, что вы бегаете от охраны. Миркин сделал виноватое лицо.
Больше не буду, Христом Богом клянусь.
Хорошее обещание из уст еврея, укоризненно сказал Алексей. Когда вы без тени, вы очень рискуете. Сами не заметите, как вам сядут на хвост, пропасут до дома. А у вас деньги. И что еще хуже, записи, отчеты?
Нет.
Что нет?
Ничего нет. Ни записей, ни отчетов, все здесь.
Миркин постучал себе по лбу. Потому и поставлен казначеем. У меня математическая память. Я, видите ли, шахматист. Я тоже учился. На физико-математическом и тоже играю в шахматы. Ротмистер оживился.
Правда? А без доски можете?
Могу.
Проверим. Чур я белыми.
Лев Абрамович потер ладони.
Ну-тис, разыграем, что ли, английский дебют. Иду С4.
Не заговор, а спортклуб, — подумал Романов, прикидывая, как бы вытянуть из Миркина домашний адрес.
Хорошо, С5. Иду Ж3.
Ну, Ж6. Фигур оба не называли. Хорошему игроку и так ясно.
Разумеется, на Ж2. Вы где воевали?
Отвечаю, на Ж7. Если считать только фронт, то в 14-м был в Восточной Пруссии ранен в руку.
А мне там пикой в ляжку въехали.
В 16-м был в Брусиловском прорыве.
Там меня шрапнелью зацепило.
Прошлым летом был под Сморгонью.
Нет, я в это время в госпитале лежал. Сморгонь — это где женский батальон в атаку ходил. Вот что нужно вечно помнить.
Алексей на мгновение зажмурился. Так явственно увидел перед собой картину, расколовшую всю его жизнь на две части.
— А я бы хотел навсегда забыть.
Миркин тихо сказал.
— Нет, забывать мы ничего не будем. И тогда, может быть, плохое больше не повторится. Пойду на С3.
Романов уже взял себе в руки, ухмыльнулся.
— Вообще-то я люблю играть на настоящей доске. Ферзиху возьмешь, как барышню за талию. «Ладью, как бабу за бедра!» —
ротмистер фыркнул.
«Аппетитно рисуете! Чувствуется, вы не только шахмат-любитель!» «Я, впрочем, тоже. А знаете, Романов, заходите как-нибудь ко мне, поиграем и на доске. Я недалеко живу, на Сивцеве».
«Где там на Сивцеве?» — рассеянно спросил Алексей, как бы обдумывая ход. Что такое Сивцев, он понятия не имел. «На А4, пожалуй».
— Ломаете канон! — Миркин схватился за подбородок. — Что это вы задумали? Хотите, чтобы я раскрылся? А потом устроите какую-нибудь бяку?
Клянусь Торой и Талмудом, мои помыслы чисты. Лев Абрамович засмеялся.
Нравитесь вы мне, Д'Артаньян. Чувствую, мы подружимся. А приходите прямо сегодня, после 10. Сивсофражик, дом 8, второй этаж. Жалко, что вы не кавалерист. Если умеете держаться в седле, поступайте лучше ко мне в эскадрон, чем киснуть в охранном секторе. У нас лихо будет.
Ты мне тоже нравишься, — подумал Романов. Но как там Д'Артаньян ответил кардиналу Ришелье? По какой-то роковой случайности все мои враги здесь, а все мои друзья там. Так что меня дурно приняли бы здесь и на меня дурно посмотрели бы там. Никакого удовлетворения от того, что удалось заполучить Миркина, Алексей не испытал. Легко получать сведения, когда человек тебе доверяет.
На смену бесполезным мыслям вдруг пришла другая, полезная.
Раскрыться и устроить бяку. Так-так-так.
Прошу прощения, Лев Абрамович, вспомнил про срочное дело. После как-нибудь доиграем.
И скорее назад, к Полканову. Влетел в комнату, не постучав, да остановился. У Василия Васильевича был Савин.
Прошу извинить.
Я уже ухожу. Главарь заговора пожал руку Полканову, потом остановился перед Алексеем и долго смотрел ему в глаза. Слабонервных рентгенируй, внутренне усмехнулся Романов, изображая смущение. Мелькнула идея интересная. А не грохнут ли обоих прямо сейчас? Глядишь, тут и заговору конец. Вздохнул. Нет, не конец. Дивизионные командиры, возможно, общаются между собой не только в штабе. Устроят восстание без Савина с Полкановым.
— Ну, договорились, — сказал Виктор Борисович помощнику на прощание, заканчивая какой-то разговор, и вышел.
— Ты чего ворвался, как на пожар? — спросил Василий Васильевич. — Дело.
— Я понял, в чем главный недостаток системы безопасности.
— В чем?
— Это как в футболе. Если ты только защищаешь свои ворота от гола, победы не жди. Надо атаковать. Пускай обороняется команда противника.
Василий Васильевич выжидательно уставился на заместителя.
— Давай-ка без футбола. Попросту. Ты что имеешь в виду?
Алексей стал объяснять. Собеседник слушал вначале недоверчиво, потом с прищуром очень внимательно. Наконец тоже заволновался, стал перебивать вопросами. Получив все ответы, сказал
— нахально. Но соблазнительно. Знаешь, Алеша... Что я больше всего ценю? Что ты не стал распускать перья перед Виктором Борисовичем, а подождал, пока мы останемся вдвоем.
Это правильно. Это по-командному. Савин поумнее тебя, он бы не клюнул, мысленно ответил Романов. Ты же клюнешь, потому что воображаешь себя волком, а на самом деле ты всего лишь овчарка. Минуту-другую Полканов колебался, затем с мечтательной улыбкой произнес...
— Правда, что ли, тряхануть стариной?